Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Вы нас также можете смотреть не только на нашем интернет-сайте, но и на телеканале «Настоящее время» на спутниковом канале. Ну, а теперь к теме. После договоренности нефтедобывающих стран о снижении добычи, нефть дорожает, рубль укрепляется. Кремлю снова пошла карта, и вдруг Владимиру Путину повезет. Неужели вернутся, казалось, навсегда ушедшие времена России нефтегазовой сверхдержавы? О перспективах мы поговорим сегодня с политиком и экспертом в области энергетики Владимиром Меловым. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Но что у нас происходит с ценами на нефть? Что они сделали для того, чтобы вдруг цена пошла вверх?
Не, ну ничего серьезного там не происходит. Она вот до $57 Brent сегодня доходила, потом откатилась назад. Я думаю, что вот так называемые быки, которые играют на повышение, они просто сейчас по-быстрому отыграют вот эти договоренности внутри ОПЕК и со странами-производителями, не входящими в ОПЕК. Потом все это вернется на круги своя, потому что серьезной базы для этого нет, для какого-то там оптимизма по росту цен. Скажем, если сравнить с сокращением добычи, которое было в 2008 году, тогда ОПЕК сокращал в совокупности на 4,2 миллиона баррелей в день. Сейчас они объявили 1,2 сами, и вот договорились 558 только с странами, которые в ОПЕК не входят. Причем они просили у них типа 900 тысяч баррелей в день, но в итоге договорились только на 558.
А вот из этих 558 половина на России, да, или больше?
Даже уже, поскольку 300, то это больше приходится на Россию. Но здесь, опять же, в чем мошенничество, ну, как бы штука,
хитрость,
да? Хитрость, да. Что ОПЕК рассчитывал и всячески подводил к этому рынок, что это будет синхронное сокращение вместе в январе. Начиная с 1 января и страны ОПЕК, и те, кто к ним присоединился вне ОПЕК, снизят одновременно добычу. Но теперь мы выясняем, им, конечно, надо спасти лицо там, да, но теперь мы выясняем, что Россия только 200 тысяч к концу первого квартала снизит, а 100 тысяч еще дополнительных потом к лету. Вы знаете, это в масштабах мирового рынка такие незначимые величины. То есть это можно компенсировать там отбором из хранилищ, которые сейчас везде переполнены. Это вообще получился несерьезный разговор. То есть одна из вещей, которую можно констатировать, это то, что у ОПЕК, в общем, не получилось добиться каких-то серьезных обязательств со стороны внешних стран. Про их внутреннюю кухню это отдельный разговор. Там тоже у них большие проблемы. Слишком размазаны это их объявленные сокращения. Очень трудно будет его контролировать, добиться исполняемости, учитывая их предыдущие проблемы с дисциплиной. То есть понятно, что быки на рынке сейчас это все, конечно, отработают, и вот цена она пошла немножечко кверху. Но, во-первых, ну, очень многие аналитики говорят, что никакого долгосрочного тренда нет, избыток на рынке никуда не денется в результате этих объявленных сокращений. И второе, даже если, вот, допустим, цена дойдет там, условно до $60 за баррель, тут же возобновится выход новых объемов сланцевой нефти из Америки. То есть они сами себя в такую ловушку загоняют. Поэтому вот Путину, если говорить, что ему там везет, ему скорее с Трампом больше везет.
А вот с нефтью, мы обсудим.
Да, а вот с нефтью не очень. И это, я так понимаю, что и ОПЕК, и Россия хотели добиться именно вот этих тактических каких-то моментов. Чуть-чуть на короткие несколько недель цена подросла. Какие-то дополнительные миллиарды к ним в кубышку упали. Вот они счастливы хотя бы из-за этого. О долгосрочном росте цен, конечно, сейчас говорить бессмысленно.
А как технически все это выглядит в России, вот с вашей точки зрения? Что это? Как завинчивается этот кран? Вот вы как специалист в области нефтедобычи,
ну,
расскажите.
Для этого существует там огромная дискуссия идет, и сами вот руководители наших нефтяных компаний называли самые разные опции. Вообще говоря, проще всего что сделать? Это приостановить эксплуатационное бурение на действующих месторождениях, чтобы там более активно просто продолжило падать естественным образом на выработанных месторождениях старых, там падает добыча, и чтобы ее поддерживать, надо просто больше бурить скважин. Вот механика простая, да? Вот вы чуть это приостанавливаете, и у вас...
То есть меньше бурите скважин.
Да, у вас кривая падения, она становится более такой серьезной, да, и вы из-за этого, у вас общий объем снижается, да? То есть вы придерживаете инвестиции, грубо говоря, да? Почему они требуют время? Там второй вопрос, это консервировать скважины, но зимой это делать не с руки. Видимо, тоже поэтому они попросили отодвинуть на март. Но я просто знаю, что наши компании конкретно сами, они не договорились пока ни о распределении объемов, ни о том, кто и каким способом будет добычу снижать. Это все только в процессе обсуждения находится.
То есть они должны еще как-то собраться и решить, как эта квота распределится внутри российского рынка.
Они
да?
постоянно собираются, никакой четкой разбивки нету, и, естественно, вследствие этого нет и понимания, кто и какими механизмами будет вот этого снижения добиваться.
Ну вот давайте мы какое-нибудь мнение еще подключим к нашему разговору один на один. Как связаны нефть и политика Владимира Путина? Наш корреспондент Андрей Трухан сегодня общался с Андреем Зубовым, российским историком, профессором. Ну вот этот тренд повышения цен на нефть, как он прокомментировал?
Внешняя внутренняя политика путинского режима определяется совершенно не нефтью, а целым рядом ошибок, которые совершил господин Путин. Это, естественно, события на Украине, аннексия Крыма, это война в Сирии, как бы фактически за Асада против всей антитеррористической коалиции. Так что эти вещи никак не связаны с нефтью. Наоборот, там очень низкая нефть могла бы заставить искать какие-то компромиссы. Если нефть чуть-чуть поднялась, то, понятно, склонность к компромиссам будет меньше. С другой стороны, изоляция, в которой оказался путинский режим сейчас, и его выталкивание на такую политическую периферию, где он оказывается другом только Ирана, Китая и подобных стран, это, видимо, и крайне невыгодно для России. Это тоже не связано с нефтью. Это губит российскую экономику, возможности инноваций, возможности развития. Ну и, наконец, самое главное – это распад государства. То, что сейчас происходит, это распад государства. Не в смысле, что отделяются территории от территорий, а в смысле, что теряется управление государственным комплексом. Фактически, у нас говорят, что там Путин всем управляет. К сожалению, даже Путин всем не управляет уже давным-давно, а, в общем-то, огромное количество структур работает в самостоятельном режиме, и каждый заботится о себе. Пытаются бороться друг с другом структуры, мы видим сейчас эти аресты, кого-то хватают, кого-то сажают. Вот. Но это все никак не связано с ценами на нефть. Это говорит о том, что не умеющие управлять ни внутренней, ни внешней политикой люди, они фактически поставили страну на грань не экономической, а, я бы сказал, политической и менеджериальной, управленческой катастрофы. И здесь цены на нефть ни на йоту не помогут. Конечно, надо менять просто модель политического управления, отношения с внешним миром. Вот в этом направлении только и могут быть положительные какие-то шаги, которые вряд ли были бы при низких ценах на нефть, пока у власти Путин, и уж точно не будут при более высоких ценах на нефть.
Это было мнение Андрея Зубова, российского историка и оппозиционного политика. Я обращаюсь к Владимиру Милову. Владимир, как вы думаете, действительно, вот как связаны цены на нефть и внутренняя политика российской власти, да и внешняя тоже?
Не, ну, конечно, связаны, потому что когда они были высокие, эти цены, то тогда власть могла себе позволить гораздо больше. Вот она, в принципе, видите, вот то, о чем профессор Зубов говорил, о том, что у нас сломаны эффективные механизмы управления, все в режиме ручного управления делается, нас сотрясают вот эти массовые конфликты, никак мы не можем добиться никакой эффективности и движения вперед. Это все наследие той обленившейся системы управления, которая была сформировано в условиях высоких цен на нефть, от которой мы никак не можем отвыкнуть. Реальность состоит в том, что придется отвыкать, потому что вот мы видим сейчас, несколько дней назад был в третьем чтении принят бюджет трехлетний, да? Там он такой довольно реалистичный в том плане, что нефть не вырастет, и она, видимо, действительно долго не вырастет. Да? То есть можно ожидать действительно того, что будет рост вот этих внутренних всяких напряжений, всякие силовые конфликты за передел резко сузившегося пирога и неработоспособность тех механизмов, которые в жирные годы были сформированы и рассчитаны на вот этот постоянный приток ликвидности, которого больше нет. Так что, ну, такое вот затяжное и непростое время эту систему ждет.
Я думаю, что мы сейчас обратимся к мнению народа. Вот об этом нефтяном времени наши корреспонденты на улицах Москвы поговорили с людьми и задали им важный вопрос о том, собственно, принесло ли это время что-то им хорошее и стране.
Что принесли россиянам высокие цены на нефть?
Да, собственно, ничего, просто некоторые люди, наверное, на этом обогатились, вот и все.
Ну что, легкие деньги, которые шли и на развитие, и на строительство, и на социальное обеспечение. Так что, да, но в то же время они приучили жить на нефтяной игле. Лично мне деньги от нефти, конечно, не поступают, но они опосредованно поступают, да? Школы развиваются, садики строятся, дороги делаются.
Бензин был дешевле.
Бензин был дешевле.
Из-за высоких цен на нефть.
Да. Я не знаю.
Тоже не знаю.
Когда цены на нефть были высокие, жизнь была намного легче, потому что деньги были дешевле доставались, они доставались достаточно легко. Но я считаю это большой вред, потому что было... не имело никакого смысла развивать производство, так как очень дешево было все покупать. Деньги легкие, товары дешевые. Жили комфортно, не жаловались, но как бы это достаточно, на мой взгляд, искусственное состояние было.
Мне кажется, ничего. Ну, а что они могли принести? Мне кажется, нефть отдельно, а все остальное, наша жизнь это отдельно.
Мне ничего не принесло, ничего не унесло, ничего не убавило.
Немножко, мне кажется, нас расслабило и, как это сказать, развратило. Вот, потому что все привыкли, все казалось, что такая жизнь хорошая, и у нас она всегда будет. Вот, многие зарплаты были, по-моему, надуманные. Не сильно у меня жизнь изменилась, как-то она была средняя такая осталась. Ну, конечно, чуть похуже стало, но не намного прям, чтобы смертельно.
Вообще ничего не доходило. Знаете, как будто на другой планете живу.
Благосостояние. Россиянам и мне лично.
Они принесли очень-очень-очень много наличных денег, которые были распределены, наверное, не лучшим образом. Мы по-хорошему должны были стать такой вот Канадой. Это вот наш идеал, кем мы могли стать. Но мы не смогли должным образом их распределить.
А вот вам лично они что принесли? Что это принесли?
Я получил бесплатное образование в России. Наверное, отчасти это финансировалось на нефтяные деньги. Ну, инфраструктура немножко улучшилась, но КПД, конечно, очень низкий.
Ну, это был опрос на улицах Москвы. Владимир, что скажете о мнении народного? Большинство-то, в общем, понимает, судя по всему, что вот эти большие деньги от нефти не так много им принесли.
Конечно, понимают. Правильно люди все говорят. И вот это ключевой вопрос, который много лет уже звучит. И вот мы с Немцовым его впервые задали в докладе «Путин. Итоги», который вот уже 9 лет назад сейчас исполняется, как он впервые вышел, потом было много переизданий. Вот эти вот триллионы долларов сверхдоходов, которые свалились на Россию от сверхвысоких, беспрецедентно высоких цен не только на нефть, но и на остальное сырье, а куда все это делось? И вот ну, вы сейчас проводили этот опрос на улице, ну, у людей прямо это сквозит. Да, что где-то пролетело мимо нас. А мы вот
на другой планете.
Как жили средне, так и живем. Средне, и КПД очень низкие. Все правильно люди говорят, поэтому, вы знаете, я вот еще раз повторю, что когда вот мы слышим эти какие-то огромные цифры одобрения действующей власти, ну, это не от хорошей жизни, это потому что люди просто по телевизору другой альтернативы не видят. Им все время пихают вот этот уши, что Путин спаситель. Но когда их начинаешь реально спрашивать, они вот прям так честно и отвечают вам, что да, в общем, ничего, вот там, когда это рассказывают про какие-то ужасные 90-е и так далее, да ничего не изменилось толком, а триллионы эти все рассовали себе по карманам всякие разные замечательные персонажи, которых мы хорошо с вами знаем.
Ну, давайте немножко теперь о персонажах. Вот за последнее время, собственно, народ везде в сетях, где идет дискуссия без цензуры, волнуется о том, что случилось с Роснефтью, как продавали эти 19% акций. Вот. И, собственно, общее мнение, я так понимаю, что проданы они в результате очень непрозрачной сделки.
Сами себе, да.
Сами себе все-таки?
Ну, смотрите, там действительно вот мы выясняем по крупицам эти детали, причем у нас такой интересный процесс, что сначала какой-то пресс-релиз выпускает Россия, Кремль, потом Роснефть, да. Через некоторое время главный покупатель, как считается, вот трейдер Гленкор, выпускает свой пресс-релиз, из которого следует немножко другая информация о том, что там на самом деле происходит. Там очень много неизвестных, есть какие-то попытки все это реконструировать, но вот 10 числа Гленкор выпустил очередной свой пресс-релиз, из которого ясно следующее, что прямой интерес и прямые вложения и Гленкора, и Катарского инвестфонда минимальны. Это по 300 миллионов
это
евро.
Это покупатели,
да,
каждый. Так как бы покупатели?
В основном основные деньги, вложенные российскими банками, неназванными, да, соотношение, какие банки, какие кредитные средства вкладывали, непонятно, но Гленкор в своем пресс-релизе дважды упоминает, что там были российские банки, да, при том, что мы знаем, что там Центробанк недавно тут их опять озолотил в обмен на, соответственно, залог облигаций Роснефти, которые были срочно вот выпущены как, прям как раз перед этой сделкой. Ну, слушайте, ну всем понятно, что там огромную роль играют российские деньги. А вот этот Glencore с катарцами, ну, они выступили просто такими фронтменами. То есть они там поработали красивым фасадом.
Как Путину, ну и денег заработали.
Путину было, видимо, да. А Путину было очень важно продемонстрировать, что мы нашли международных инвесторов. Я так понимаю, что у него была идея фикс показать, что все-таки не сами себе в карман положили, а каких-то сторонних покупателей нашли. Помните, он, СМИ писали, что он просил Олег Первого даже в этом поучаствовать, но тот вот никак не захотел. Да? И в итоге вот они нашли такой фронт, они нашли такой фасад, который согласился поработать за хорошую копеечку. Для Glencore, конечно, ключевое то, что Роснефть обещала ему вот этот 5-летний офтейк-контракт на 11 миллионов тонн в год. Это очень много. А это же, вот спрашивают, а зачем здесь Катару это все? Понимаете, Катар, вот этот инвестфонд катарский, это крупнейший акционер Glencore, у него 9% акций. И он очень пострадал от того, что у Glencore было куча проблем. У него акции обесценились, огромное количество долгов, убытки и так далее. И, конечно, то, что Роснефть дала такой щедрый долгосрочный контракт на поставки нефти, это Glencore приподнимет и спасет катарскую инвестицию в сам этот Glencore. Да? Вот для этого им это было надо. Нефть, собственно, им особо здесь и не нужна, тем более, что катарский инвестфонд предназначен как раз для диверсификации, для того, чтобы брать деньги из нефтянки и вкладывать их в высокотехнологичные финансовые сферы и так далее. Да? Вот, поэтому здесь, в принципе, все довольно ясно, что это российские деньги поработали, нашли вот таких далеко не бескорыстных каких-то международных деятелей, которые решили поработать, согласились поработать фасадом. Ну, примерно так вот. То есть, в итоге сами себе и продали.
Давайте мы послушаем Михаила Крутихина, известного российского энергетического аналитика. С ним побеседовал Иван Трефилов, мой коллега. И я думаю, что это тоже интересное мнение.
В результате произошла очень странная сделка, которая до сих пор так и не стала прозрачной, поэтому условия движения денег между ее участниками, они так и остались секретом. Это нарушает прямое указание президента, который объявил, что такая сделки с приватизацией госимущества должны быть абсолютно прозрачными. Это закавыченный текст президента. Но в данном случае мы видим, что в конце концов Роснефть заняла эти деньги, большую часть денег в России, у каких-то неназванных банков, судя по всему, с участием Центробанка. Так что часть этих денег стала прямой денежной эмиссией. Затем некоторую сумму, меньше 3 миллиардов, они по этой схеме получили от катарского фонда. 300 миллионов долларов получили от компании нефтяного трейдера, зарегистрированного в Швейцарии, Glencore. И в этом участвовал банк. Судя по всему, вот это подтверждает, что это был итальянский банк Intesa Sanpaolo. Так что схема получилась очень интересная. Формально теперь владельцами этого пакета становятся катарский фонд и компания Glencore. Но получилось так, что в принципе держит как в качестве залога большую часть этого пакета итальянский банк. Причем он держит это на условиях так называемых нон-рекурсивных, что означает, что это залог. И в случае, например, понижения стоимости этого актива, банк имеет возможность либо продать, либо потребовать компенсации у Роснефти. Там много еще других подробностей. Судя по всему, банки каким-то образом эту сделку хеджировали. Условия движения денег от банка к банку и так далее остаются совершенно неясными. Но мы видим, например, что компания Glencore объявила, что ей будет теперь принадлежать, ну, как 0,1%. Сколько-то сотых компаний Роснефть, а вовсе не половина доли в этом пакете. Так что подробности до сих пор не ясны. Не ясно, какие российские банки приняли участие в этой сделке, поскольку сначала Роснефть опубликовала пресс-релиз, где было написано, что участвуют российские государственные банки, а затем из этого пресс-релиза эта строчка была убрана, и теперь он красуется в отредактированном виде. Так что, я думаю, пока мы всю правду об этой сделке не узнали.
Когда появились первые сообщения о том, что все-таки Glencore и катарский фонд, что это хороший, так сказать, инвестор, который будет работать на развитие Роснефти. Но сейчас, по-моему, уже нельзя об этом говорить.
Ну, а как можно об этом говорить? Glencore получает меньше 1% в управлении вот этим активом, Роснефти. Затем Глинкор в рамках этого же соглашения, как объявила компания Глинкор, она получает контракт на 5 лет на покупку и перепродажу российской нефти в объеме 220 тысяч баррелей в сутки. Это означает, что 410-420 миллионов долларов за эти 5 лет как минимум осядут в карманах компании «Глинкор». Если учесть, что примерно по $1 с каждого барреля она будет получать комиссионные, то есть, ну как, вот это она и получила от владения крошечной долей в Роснефти. И главное, от участия в качестве ширмы вот в этой приватизационной, в кавычках, схеме.
Не исключено, что все-таки этот пакет будет перепродан. Есть такие варианты в дальнейшем?
Ну, я тут гадать не могу, потому что если опять получится что-то вроде махинации с ЮКОСом, как известно, какая-нибудь компания Байкал Финанс Групп будет зарегистрирована в рюмочной или в кондитерской где-нибудь в России, в Пензе или в Твери, и потом что-нибудь такое перепродадут. Но эти ребята, которые занимаются крупной российской собственностью государственной, они, по-моему, способны на все.
Это был Михаил Крутихин, партнер компании «Русэнерджи», и вопрос мой Владимиру Милову. Владимир, тут самое интересное, на мой взгляд, вот этот итальянский банк «Интеза Сан-Паоло», который откуда-то взял миллиарды евро и смело нарушает санкции. А вот как это может быть?
Ну, знаете, во-первых, первое, что можно сказать, вот еще раз, вот это скрытое участие российских банков, которые уши все-таки проторчали там из ряда пресс-релизов, это ключевое, неизвестное. То есть у меня такое ощущение, что итальянская «Интеза», она, по сути, тоже фронтует это дело. Реально основные деньги приходят из России. Реально основные российские банки являются основными вот, участниками финансирования этой сделки. Они прячутся, не хотят, чтобы это было видно. При этом вот Михаил Крутихин важную вещь сказал, которую вот, мы с вами не дошли до нее в предыдущей части разговора, что, видимо, то есть схема какая, что Глинкор с Катаром взяли у этих наших банков деньги через «Интезу», да? И на эти заемные деньги, собственно, купили. Да? Но они купили не просто так, а акции находятся в залоге. То есть там есть какие-то условия залога, да, которые мы не знаем, какие они. В итоге это может кончиться все тем, что эти акции, там, Глинкор с Катаром побудут какое-то время номинальной вот ширмой, Михаил Крутихин правильно сказал. А в итоге потом эти акции окажутся у всех же наших замечательных госбанков. Вот что касается вопроса вашего корреспондента, могут ли их перепродать? Знаете, вот и да, и нет. Потому что нет, почему? Потому что я вот уже несколько раз повторил за эти дни прошедшие, что этот пакет не ликвиден. На него нет, никому он не интересен.
Потому что Роснефть плохо работает?
Потому что он стоит огромных денег, а прав на управление не дает никаких. Вот у BP сегодня в Роснефти больше даже пакет, 1975, да? И она, кроме двух стульчиков совета директоров, она никого влияет.
То есть они ни на что не влияют и
абсолютно.
Сейчас?
Абсолютно. На управление они никак не влияют.
А дивиденды-то ничего получают какие?
Тут все и дело, что они хорошие получают дивиденды и сидят за это вот так смирно.
Тихо.
Там, да? Вот. И все это видят. То есть почему вот в итоге такая сделка случилась? Потому что не нашли реальных покупателей, и перепродать его будет нельзя. Но почему да, почему это все-таки возможно? Потому что я уверен, что есть один человек, который хочет стать владельцем этого пакета. Это человек, президент Роснефти Игорь Сечин. Я думаю, что вот эта схема с госбанками, она в том числе через обращение залога, да, она через какое-то время позволит, в общем, легализовать владение. Мы знаем, что
виолончелисты всякие.
Михаил, это схема начала 90-х, это схема директорской приватизации, когда директора делали все, чтобы свои предприятия выкупить себе сами. И у нас и в нефтянке такое есть. У нас крупнейшие частные нефтяные компании.
Сургут,
в принципе,
например.
Сургут – это яркий пример. Да, были выкуплены директорами. Да. Директорская приватизация начала 90-х в классическом виде. Вот эта схема открывает к ней дорогу, чтобы этот пакет через пару коленец, в общем, оказался в руках у тех людей, которые его реально хотят.
А вот Григорий Явлинский тут отметил, что продажа этих акций за 10,2 миллиарда ниже рыночной стоимости акции на 5% на день продажи. Это так или нет?
Да, насколько я знаю, ниже рынка, но еще раз, я вот...
Я просто любимое слово некоторых людей, политиков, вынужден употребить вот про эти 5%. Там не может быть откат?
Не, откат, конечно, может быть, но... Ну вот откат мы с Крутихиным уже назвали, собственно, где он лежит. Он прежде всего лежит в том, что Глинкору подписались под возможностью заработать на долгосрочной перепродаже российской нефти по большим объемам на целые 5 лет, да? Угу. вот, вот этот откат, он, скорее всего, вот там лежит. Но что касается, знаете, вот ниже рынка, применительно вот к всем этим нашим последним так называемым приватизациям, я противник того, чтобы серьезно говорить о том, что их можно продать выше рынка. Ну, их надо с дисконтом, потому что ну, никому не интересна эта российская собственность. Она обложена таким количеством рогаток, что она в итоге никому, оказывается, не нужна. Поэтому ну, продавать по рынку или с премией к рынку такие пакеты, ну, это безумие. Надо сначала менять весь климат, всю экономическую систему. Столько это не стоит в нынешних условиях, реально.
Слушайте, а вот, собственно, вы помянули сегодня Игоря Ивановича Сечина. С его именем связана еще одна новость. Все-таки судья у Буша Балдунов пощадил холдинг РБК, который писал о Сечине, о его бизнесе, там, о всяких интересных историях с его собственностью или не его собственностью. И теперь они должны будут заплатить всего 390 тысяч рублей, товарищу Сечину. Это там, по-моему, 2 часа его работы так стоит. Вот. Почему все-таки их не разорили?
Вы знаете, ну вообще вот, ну потому что это был бы огромный скандал. Это был бы огромный скандал разорить довольно... Я дико извиняюсь, да, довольно нейтральное деловое СМИ.
Принадлежащее Михаилу Прохорову.
Которое, даже не в этом дело, а дело в том, что ну, РБК, конечно, иногда довольно остро высказывается по поводу нынешней действительности, но в целом это довольно нейтральные СМИ, которые прежде всего освещают какую-то деловую повестку. Кстати говоря, это выгодно в том числе действующей власти, чтобы поддерживать имидж, что у нас, знаете, вот там у нас может с оппозицией что-то не так, а вот рынок у нас работает, да, нормально. Вот. Но это было просто там курицу, несущую золотые яйца, убивать, но это вообще ужасно, видите, издевательство.
Но бывает и такое.
В день Конституции, где прямо написано «цензура запрещается», штрафуют журналистов за то, что они написали правду. Причем все такие счастливы, что а вот не на 3 миллиарда, а на там 400 тысяч их оштрафовали. Но это же просто беспределы и просто полное издевательство над самим принципом свободы слова и отсутствия цензуры.
Слушайте, ну уж насчет того, что власть что-то стесняется в день Конституции, Владимир, согласитесь, довольно, ну, как-то трудно рассчитывать.
Нет,
на это.
Смотреть наоборот, за последние... это показательно, Миш, да. Это показательная порка. Что в день Конституции, вот вам получите еще, да, значит, и как раз я думаю, что не случайно выбрали этот день для заседания, а потом и так далее.
Ну, тут еще, знаете, тут у нас к этому же дню подошли замечательные, значит, пытаются закрыть Европейский университет, частный университет очень высокого уровня в Санкт-Петербурге, опять на него, значит, на атака, да, потом господин Мединский поддержал атаку господина Михалкова на Ельцин-центр, то есть такое впечатление, что вот просто все, что живое...
Рубанову, директору фонда борьбы с коррупцией, вскрыли банковскую ячейку ФСБшники, просто в наглую, в нарушение всей там банковской тайны и частной собственности, взяли, вскрыли ячейку, забрали оттуда все и так далее. Ну, день Конституции удался, я бы сказал так.
Просто каждый день приносит что-нибудь такое новенькое по поводу соблюдения прав человека и Конституции.
Да.
Вот. Кстати говоря, вот интересный круглый стол, собственно, мы тут давали трансляцию тоже, и различные деятели оппозиции по поводу этого участвуют. И я смотрю, кстати говоря, в сетях большой спор все идет. Кто все-таки виноват в том, что в России такой режим, что такую сверхпрезидентскую конституцию в 93-м году приняли, или то, что у власти автократ и КГБшник Владимир Путин?
Ой, слушайте, ну, Россия, это большой такой разговор, я попытаюсь вкратце, да, Россия не исключение из всех посткоммунистических стран, особенно постсоветских. Везде, как только свергались режимы тоталитарные, авторитарные, там шла попытка реставрации, потому что общество не привыкло, а тут ходят всякие хищные люди, которые хотят всю власть захватить на себя. Это было везде. Россия не является... Понимаете, у нас нет какой-то вот одной причины, по которой мы...
Но не до такой же степени.
Нет, наоборот, Россия одна из тех, кто дольше всех продержалась, если сравнить с другими странами, благодаря одному человеку, Борису Николаевичу. Благодаря Борису Николаевичу. Потому что у нас были попытки этих... Вот в 93-м году те, кто штурмовал, соответственно, Останкино и мэрию, да, это люди, они хотели не парламентскую демократию установить.
Они Донбасс хотели.
Они хотели установить диктатуру военного типа, вот примерно такую, как мы имеем сейчас. В 96-м
Донбассе.
Году тоже хотел Зюганов сделать. В 99-м тоже хотели сделать Примаков с Лужковым, да. Поэтому, слушайте, ну вот это все отбивали, но в итоге, кстати, Путин слился с Лужковым и Примаковым в экстазе и создал ту самую суперпартию, которая у нас уже много лет у власти и всего туда построила. Да? Поэтому, смотрите, это естественный процесс становления авторитарного режима. Вот как раз демократия, то, что происходит, например, на Украине, это исключение из правил. И Украина показывает, что за это приходится бороться, причем бороться с тяжелыми жертвами. Это очень тяжелая борьба, да? А как раз это вот аномалия во всем этом процессе. Поэтому не надо вот пытаться объяснить все наши сложности тем, что у нас кто-то там какую-то неправильную конституцию написал. Не в этом дело. Дело в том, что демократия – это вещь, за которую нужно бороться ежедневно. Мы видим это не только в России, мы это видим внутри Евросоюза. Посмотрите на Венгрию или Польшу. Да? Я ж про Америку, там это отдельный разговор.
Сейчас поговорим,
да?
Не волнуйтесь.
Но, тем не менее, демократия – это такая штука, которая она не защищается одной строчкой в Конституции. У нас Конституция наполнена прекрасными строчками, да? Демократии надо бороться за нее, иначе придут какие-то гады, которые захотят все под себя это подмять. И даже в демократических развитых странах постоянно такие появляются и пытаются это сделать. Бороться надо за нее.
Вот. Ну, а вот власть-то, она действует как раз исходя из экономических реалий, действовала, да, вот много денег от нефти, можно подкупать людей и говорить им, что не суйтесь в политику, вот, они долго не совались, потом сунулись. Мы тут пятилетку вот как раз отмечали событий на Болотной, протестного движения. Ну и что, вот она еще закрутила гайки. А где финал-то?
Михаил, это не ждите никакого финала. Это бесконечный процесс. Вот посмотрите, я год назад, когда венесуэльская оппозиция победила там на выборах, я написал на их Москве пост про венесуэльские уроки для России. Найдите его. Я просто перечислил в течение 15 лет, сколько у них было этих этапов, неудач, всяких поражений, там, попыток, каких-то демонстраций, ничем не кончавшихся.
Ну, там,
да?
Поубивали несколько человек-лидеров,
да,
кстати,
причем
говоря.
В Венесуэле, хотя там более-менее считают голоса на выборах, да, в отличие от нас, но у нас так не используют армию против людей, а в Венесуэле реально людей убивают и стреляют, да. Вот, поэтому там были свои сложности, и там эта борьба, вот она идет, она еще
но
не закончилась.
Но они не победили, да,
собственно. Ну, да, они не победили, но у Мадуро перспективы, конечно, тяжелые, да. Поэтому я думаю, что они в итоге его свалят. Будет там все нормально.
Друг Игорь Иванович Сечина, кстати.
Да, но, в общем, еще раз, коллеги, вот знаете, я дико извиняюсь, да, это вот чисто наша русская черта. Вот вместо вот европейской этой педантичности, шаг за шагом, миллиметр за миллиметром делать правильное дело, мы вот хотим вот все и сразу, а если вот у нас все и сразу не получается, да, иди оно там к чертовой матери, гори синим огнем, я вот хочу прямо сейчас, чтобы мы вышли один раз на площадь и была демократия уже навсегда. Да не бывает такого, за это надо бороться просто ежесекундно, каждый раз. И еще раз, даже в развитых странах угроза демократическому строю во многих случаях вполне реальна.
Владимир, ну а как вы прокомментируете вот последние европейские события? Мне кажется, что многие из них радуют Владимира Путина и российских автократов. Смотрите, там, вот вам и Брексит в Великобритании, да, в Италии такой странный референдум, который обрушил более-менее успокоившуюся там политическую обстановку. Да. В Румынии вот сейчас выиграла довольно левая социалистическая тоже партия. И так далее, и так далее. То есть идут какие-то процессы, которые в сумме показывают, что популисты легко начинают забирать, так сказать, забирать народный интерес, да, и привлекать себе все больше голосов. В Голландии последний опрос дает ультраправой партии лидерство на возможных выборах весной.
Ну, смотрите, здесь все эти процессы в мире и в Европе, это естественная реакция на глобализацию. У людей возникает сильный, глобализация формирует очень сильный вызов сложившимся порядкам. Люди не привыкли к таким новациям, они, многие из них, конечно, начинают нервничать, отсюда вот рост этих популистских сил. Но я считаю, как раз я такой оптимист в этом вопросе. Вот известный такой шведский политик Карл Бильд, он недавно комментировал в интервью CNN эту тему. Он сказал, что, знаете, по моей оценке, там, в европейских странах примерно 25% населения поддерживают вот такие взгляды. И они могли, тоже как вот в России, на низкой явке относительно, могли брать какие-то высоты, да, избираться там в Европарламенте, иметь большие фракции, получать проценты, но видно, что мейнстримовые силы все-таки пока контролируют и разум возобладал. То есть вот посмотрите на голосование в Австрии, я думаю, вы хорошо Австрию знаете, это такая довольно правая страна вообще по настроениям, да, но она мобилизовалась, проголосовала за президента от партии зеленых, вообще немыслимое дело.
Ну, социалисты
для такой
вместе,
страны,
либералы, да.
А более того, в Австрии здоровые 2/3 говорят, что они категорически против там вообще даже постановки вопроса о выходе из Евросоюза. То же самое в Голландии, в Италии, в других местах. Вот эти популистские партии, они сейчас на подъеме, они сильны, Но реально сформировать, или в Германии, вот сейчас будут выборы, очень такой тоже драматический сюжет, они не в состоянии, у них не хватает силенок сформировать правительство, и я думаю, и не хватит. Поэтому это вопрос к вот этим мейнстримовым силам, им пора становиться немножко менее ленивыми, менее бюрократизированными, менее оторванными от народа. Действительно, в этом смысле вот этот вызов, он им очень полезен. Пусть они начинают как немножко на вызовы сегодняшнего дня более активно и адекватно реагировать. Я уверен, что в Европе это точно будет все нормально. Кстати, в Британии там парадокс, да, вот этот Brexit, он не привел к дальнейшему росту крайней партии, вот UKIP, партии независимости британской, а наоборот, Тори, по сути, перехватили у нее повестку, да, и у UKIP даже начали рейтинги падать, да, вот, поэтому, на самом деле, еще раз, эта борьба, она будет вестись долго, пока до финала даже рано говорить, но я уверен, что здоровые цивилизационные силы в европейских странах, они все-таки дадут этому отпор.
Ну, многие думают, что это ослабит внимание к России, например, к российской коррупции, да, ко всему, да, что здесь
абсолютно
происходит.
Ослабит, абсолютно ослабит. Эти все процессы будут вести к переориентации приоритетов и фокуса на внутреннюю ситуацию. И, конечно, для Путина это выгодно, потому что, ну, о нем не, ну, не то чтобы забудут совсем, но будет столько головной боли дома, что, в общем, тяжело будет заниматься еще и...
Дело в том, что это для Украины большие риски.
Да, тут еще с Украиной есть своя проблема, что они завязли. Вот у них прошло там, соответственно, 3 года почти после Майдана, и, ну, реально прогресса большого нет.
А да, прогресса в чем? Они вам сразу скажут, что у нас проведены те политические реформы, мы там полицию начали реформировать, суд начали реформировать, не все сразу, мы ведем войну и прочее.
Понимаете, Михаил, прогресса в построении общества другого типа. Да? То есть в Украине осталось то, что у них было позитивное. Общество граждански активно, готово отстаивать свою независимость, свои свободы и так далее.
Пресса.
Но политической надстройки над этим не появляется. Вы знаете, я приведу пример, да, который там может многим не понравится, но тем не менее. Вот когда в России наступило там 2 января 92 года, мы оказались в другой стране. У нас образ жизни в стране, у нас система кардинально изменилась. И вот что бы там сейчас даже Путин ни делал, она, в общем, уже туда не вернулась. Да? Вот в Украине этого не видно. Вот там таких решительных реформ не видно, которые делал Бальцерович в Польше. Даже, ну, я не поклонник Саакашвили, но даже Грузия очень сильно изменилась при Саакашвили. Она совершила некий рывок. Да? Вот Украина, может, какие-то там темпы и прогресс какой-то есть, но рывка не видно. И это, знаете, в чем дело? Там украинцам даже может так и комфортно жить. А вот тем людям на Западе, которые активно выступают за помощь Украине и за противодействие путинской агрессии в Украине, им все сложнее доказывать, что этим надо заниматься, когда в Украине нет прогресса. Все сложнее это делать. Потому что им говорят, ну, ребята, посмотрите, что у них там, как Дональд Трамп говорит, у них там месс, да, то есть все не очень хорошо. И это украинцам надо понимать. Если они хотят рассчитывать дальше на поддержку цивилизованного мира, им, конечно, надо что-то делать.
Ну, знаете, в значительной степени буксиром для либеральных, демократических и прочих реформ в мире были Соединенные Штаты. Теперь власть в Соединенных Штатах меняется. Вот, например, идут свежие интересные сообщения о том, как формируется администрация президента нового. Ну, мне кажется, вы тоже это комментировали. Ну, вот, например, я тут читаю, что главой Госдепа может стать Рекс Тиллерсон, глава ExxonMobil, кавалер Ордена Дружбы, который он получил от Владимира Путина, человек, который ратует за снятие санкций с Россией. Ну, вот это реальная перспектива?
Абсолютно. Я уверен, что Тиллерсон и будет. Так к этому все шло. Знаете, тут несколько моментов. Первое, они с Трампом разговаривают на одном языке. То есть здесь вот, там, западная политика внешняя, традиционная, американская прежде всего, она строилась на ценностном ряде. Что вот есть некие ценности западной цивилизации, которые вот там мы несем в мир. И это важнее всяких конкретных выгодок, прибылей там и так далее. А у Трампа с Тиллерсоном абсолютно другой взгляд. Это взгляд на международные отношения как отношения транзакционного типа, сделки. Вот здесь с этим договорились какой-то профит, здесь с тем договорились. Ценности это все для девочек, да, значит, откладываем это куда-то в сторону. И в этом смысле Тиллерсон это как раз, ExxonMobil это компания, которая подвергалась одной из наиболее жестких критик в мире с разных сторон за пренебрежение к ценностям. к правам человека, к защите окружающей среды. Там, почитайте про их частные армии в Африке и в чем их там правозащитники обвиняют там, и так далее. Да? Никогда слово... Там, конечно, у ExxonMobil на сайте есть раздел «Наши ценности». Да? Но это, опять же, для девочек все, а реально, соответственно, ничего общего с этим все не имеет. И Тиллерсон – это вызов вот этому вашингтонскому внешнеполитическому истеблишменту, который думал, что он сможет Трампу навязать какую-то повестку, а Трамп взял его и перебил вот так. Причем Тиллерсон – это мужик очень властный и жесткий. Он управлял крупнейшей мировой корпорацией и, в общем, успешно это делал. Наберите видео в Ютубе, там, «Рекс Тиллерсон спич», любое его выступление. Это вот просто таким... уверенным, низким баритоном человек просто вот рассказывает, что сейчас будет. Да? Поэтому с ним вот эти все конгрессмены и сенаторы, которые что-то там хотят Трампу какие-то условия выставлять, с ним не пошутишь. Да? С другой стороны, он знает многих лидеров в мире, далеко не только Путина, всех основных. Да? Человек опытнейший. И поэтому, в принципе, вот для той логики, в которой будет работать Трамп, это такая почти идеальная кандидатура.
Ну, это что, значит, что возможно всякие сделки? Вот, типа, да. Не случайно, например, сейчас неожиданно те же там, сирийские асадовские войска сдают Пальмиру, чтобы привлечь внимание там, Соединенных Штатов и вообще всего мира к очередной там, трагедии, сказать, что вот террористы наступают, и теперь-то нужно с Москвой-то и договориться.
Ну, смотрите, здесь два разных сюжета. Во-первых, конечно, да, я абсолютно уверен, я извиняюсь, если это кого-то обидит, да, но на ближайшие 4 года об Америке как носителе ценностей можно забыть. Америка будет играть в сделки при Трампе.
А вы имеете в виду ныне руководство,
да.
А не страна. Страна же и руководство
разные. Дело в том, что внешнюю политику, к сожалению, система устроена так, что страна – это про внутреннюю ситуацию. Страна – это про их там, свободу прессы, суды, там, и гражданское общество и все такое. А вот внешняя политика, к сожалению, это на 99% про администрацию. Администрация уже понятно, какая будет. Она будет играть в сделки закулисные, не очень хорошие, со всякими режимами и так далее. Да? Вот. И поэтому, как о носителе ценностей, об Америке можно забыть на ближайшие 4 года. Что касается здесь там, того же Путина, то для него это очень-очень удобная среда. Он, я уверен, он готов к этой ситуации, ему есть что предложить.
А что он может предложить?
А он может предложить, например, он прекрасно знает, что у Трампа будет большущая проблема сейчас. Мы видим, что даже вот он пока не стал президентом, все эти конфликты прям взрываются. Да? У него будут проблемы с Китаем, у него будут проблемы с Ираном. Он хочет выйти из целого ряда соглашений по международной торговле, соглашений по климату. Путин ему скажет: Дональд, я тебя везде поддержу, я буду твой главный союзник во всех этих твоих глобальных битвах. Но отдай мне Украину и забудь про права человека, у нас все хорошо. Я уверен 100%, что Трамп с Тиллерсоном, они прям просто тут же побегут, скажут, где расписаться. Да? То есть никаких других вариантов.
Сирия же это большое раздражение для Европы, потом беженцев и так далее.
Значит, во-первых, что касается ИГИЛ, я не думаю, что они хотят обратить внимание. Они действуют просто как там вор на пожаре, да. Ну, сирийская армия, ну нет никакой сирийской армии. Это набор каких-то небоеспособных там непонятно чего, да. Все, что есть наличное, перебросили сейчас в Алеппо, задача, значит, его там занять. Тут освободилось, это получилось, знаете, как в истории с Южными Курилами, да, когда грохнули ядерную бомбу в Японии, все руководство было в шоке, тут товарищ Сталин быстро понял, что можно что-то прибрать, да, и быстренько это сделал.
Ну, после капитуляции,
вот,
кстати,
ровно то же самое, ровно... Не, они же объявили войну и все это заняли. Я вот в Южно-Сахалинске видел прям в музее карту, да, как они занимали по дням. Они как раз это все занимали в те 3 недели, пока Япония была в шоке, но еще не подписала капитуляцию, да. Так вот, соответственно, значит, здесь такая же ситуация. ИГИЛ, что, они же не дураки, они видят, что всех ребят убрали в Алеппо брать, да, что, можно зайти, вот они зашли, да. По Америке и Сирии, то ситуация здесь вот какая, что от Трампа и его ближайших советников, вот тоже Майка Флинна, да, который вместе с Тиллерсоном тоже этот треугольник замкнет, он возглавит Совет национальной безопасности, и тоже очень транзакционный, очень прагматичный и пропутинский, да, они говорят, что, а давайте, ну, оставим этого Асада. Ну что, ну пусть сидит, мы договоримся о разделе сфер влияния. Вот здесь там Эрдоган, это тебе, значит, там иранцы, это вам, русские, это вам. Давайте вот разделим, все это вот кровопролитие прекратим.
А как же террористы?
Террористы, видите как. Не, я думаю, что как раз с ИГИЛом будут бороться, но это несложно. ИГИЛ это просто банда такая вот, да, которая пользуется тем, что все там дерутся между собой, и вот часть территории оставили без присмотра. А всем интересно Асада свергать, а с ИГИЛом, ну это вот потом, да? А Путину интересно, наоборот, Асада защищать, и ИГИЛ тоже потом. Вы видите, что 90% бомбардировок приходится на другую сирийскую вот позицию, а не на ИГИЛ, да? Вот, поэтому они вот воспользовались ситуацией из-за отсутствия к ним внимания. Я думаю, что для ИГИЛ как раз наступают плохие времена, и это как раз хорошо. Но если Асада оставят в Сирии, а я вижу, что Трамп к этому полностью готов, то, конечно, для Сирии это не означает ничего хорошего. Асад – жесточайший диктатор, который для того, чтобы еще укрепиться и утвердиться, он продолжит просто убивать всех там невероятными количествами и способами.
Но для российской оппозиции, в общем, эти перемены в мире ничего хорошего не несут.
Ну, знаете как, я, опять же, здесь оптимист, потому что у нас есть очень много людей, которые, к сожалению, вот так нереалистично думают до сих пор, что Запад нас как-то спасет. Очень хорошо, если вот жизнь макнет их в реальность и скажут, ребят, надо самим работать, никто там нас не спасет, никакая Америка к нам не прибежит. Мне кажется,
ну как же, вот Европейский суд, пожалуйста, и Навального реабилитировали.
А вот Европейский суд – это другая история. Здесь очень важно, да, что наконец-то мы будем, вот как раз Европа, мои надежды сейчас на нее, она сейчас берет на себя основную роль вот носителя этих ценностей современной развитой демократической цивилизации, да. И это очень хорошо. И Россия тоже часть Европы. Это наш дом. Вот давайте вместе, давайте вернемся в семью, наконец. И вспомним, что мы европейцы. Да? А то, что Америка займется там своими делами, ну, может, это и хорошо.
Да, вот Петр Порошенко и Ангела Меркель высказали обеспокоенность постоянными нарушениями пророссийскими формированиями режима прекращения огня в Донбассе. Ну и так далее. Вот Меркель заявила, что будет способствовать скорейшему завершению процедуры предоставления украинцам безвизового режима и так далее. То есть получается так, что центр европейской цивилизации – это Германия, и впереди битва за Германию.
Да, но я думаю, что по битве за Германию там даже нет никаких вариантов, потому что там даже если лидером социалистов станет Мартин Шульц, который уходит из Европарламента специально для того, чтобы вернуться в германскую политику, то это для Путина тоже ничего хорошего, да, вот, и даже в баварском ХСС, где у него друг Зейхофер, там прорастает новое поколение, вот Манфред Вебер из ХСС, глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте, очень жестко настроен к Владимиру Владимировичу и так далее, да, вот, поэтому в Германии все будет нормально, а ключевым моментом сейчас, конечно, становится Франция, если Фион станет президентом, а Фион очень пропутинский за снятие санкций и прекращение с ним там конфронтации, да. Вот если распадется вот этот франко-германский тандем, то Путину, конечно, будет легче ловить рыбу в мутной воде. Я думаю, это сейчас главная для него надежда.
Хорошо, вернемся в Россию. Мы уже выяснили, что высоких цен не будет на нефть, да? Будет что-то, как сейчас. Что будет тогда, собственно, происходить с различными политическими проектами вот на фоне такой экономической стагнации, да, застоя и, собственно, привычной для всех уже коррупции? Вот, может, больше арестовывать будут президентские выборы?
Да будет все, как, будет все то же самое в плане репрессий. Может быть, они где-то и усилятся по каким-то направлениям. Да? То есть нам послаблений ждать не стоит, ужесточений может быть. Да? Но я убежден, что нам пора, оппозиции пора собраться и все-таки дать Путину некий бой на президентских выборах и показать, что у него не все так замечательно, как он хочет изобразить. Этого не получилось сделать на думских.
Но
на президентских, я считаю, что шансы для этого есть, и надо собираться и делать это.
Ну, каким образом? Вы Навального делаете ставку убегать. На Навального, на Алексея?
Да.
Но он под судом опять.
Пока он имеет возможность баллотироваться, я считаю, что ему нужно как можно быстрее заявлять о том, что он хочет и готов. Мы его всячески поддержим, и здесь такой момент, что дальше тогда любое решение, которое будет против него вынесено, будет четко выглядеть как попытка помешать ему избираться. Это осложнит власти такого рода действия. Но если ему все-таки запрещат, ну, нам надо быстрее приходить и с Навальным, и с Ходорковским, приходить к какому-то консенсусу, что мы делаем в этом случае. Я считаю пассивное поведение и бойкот неудачным решением. Значит, надо будет двигать какого-то другого кандидата. Ну вот, дайте нам немножко времени это дообсуждать.
Ну, вот Григорий Явлинский-то, он как бы выдвинут в своей партии. Его участие, по всей видимости, предопределено. Что вы думаете об этом?
Григорий Явлинский не прошел праймерис, которые состоялись у нас 18 сентября, да, на выборы Государственной Думы.
Он набрал... Что значит не прошел? А Яблоко набрало больше всех.
больше всех.
Мало, но больше всех.
Ну, знаете, яблоко не набрало, на мой взгляд, на минимальный квалификационный процент для того, чтобы говорить о том, что их кандидат что-то может изобразить.
Но другие это хуже.
Президентских выборов. Из тех, кто участвовал. Навальный не участвовал, я не участвовал, там много кто не участвовал. Да? Вот. Поэтому, знаете, это уже такая, вот, на мой взгляд, справка очевидная, что, ребят, ну все, мы вас очень любим, вы внесли огромный вклад там в развитие нашего демократического движения и в историю России. Ну, все, вот давайте вы лучше будете советы давать, там, из-за кадра комментировать. Нужны другие кандидаты. Вот если бы Явлинский имел перспективу на президентских выборах, за него пришло, проголосовало бы много людей. Но он не имеет таких перспектив. Это вот очевидно уже, мы получили справку об этом с печатью.
Спрашивают вот тут меня в Фейсбуке, что Владимир думает про активность Михаила Ходорковского и его новые медиа и другие проекты.
Ну, еще раз, мне нравится в Ходорковском то, что он понимает важность участия в каких-то серьезных политических процессах и в тех же президентских выборах. Меня немножко смущает в нем то, что у него слишком большая ориентация на какие-то долгосрочные цели, что там до 2024 года ничего не будет, и надо вот что-то выращивать к этому. Да? Это все очень хорошо, но у нас в России политика происходит здесь и сейчас. Вы видите, какой серьезный приступ пессимизма и просто обрушение надежд из-за, в общем, ну, проходного результата вот на этих выборах Госдумы. Ну, бывало и хуже, да? Вот. Поэтому люди начинают... Если вот
мне кажется, хуже не бывало.
Не-не. Ну, в сумме 2007, Миш, когда они набрали с СПСом там... Помните все эти 0,96? Ну, был какой-то позор,
ну,
и кошмар.
Ну, да? Яблоко чуть больше
вот,
было.
Или даже в 2011, когда там, по сути, много кого не допустили, и яблоко вообще там одно было, да. Вот. Поэтому
но СРМ там много тогда досталось.
Хуже. Но дело в том, что вот такая ситуация, она разлагающе действует на мозги людям с независимыми взглядами. Это не может продолжаться долго. Мы должны создать какой-то мобилизационный проект, чтобы всех держать в тонусе. Вот я жду от Михаила Ходорковского, что там мы с ним общаемся, работаем. Я надеюсь, что он поймет важность всего этого. И я считаю, что еще раз, на президентские выборы есть шансы выйти с хорошим проектом.
Ну вот сейчас был юбилей, собственно, юбилей, не юбилей, но 22 года Первой Чеченской войны, мы все время следим за тем, что происходит на Кавказе. Что вы думаете о нынешнем состоянии Чечни и режима Рамзана Кадырова, который все время своими разными действиями держит страну, скажем так, в тонусе?
Предельно тяжелое состояние. Я считаю, что вообще там все это, вся эта так называемая фасад стабильности висит на волоске. По моим оценкам, в самой Чечне, ну, вы знаете, там какая структура общества тейповая, да, и что сделал Кадыров за все эти годы у власти, он подобрал все под свой тейп, а всех остальных, в общем, отодвинул, да.
Но оттуда вот люди бегут массово сейчас через Польшу, например.
Там зреет огромный очаг недовольства, который обязательно прорвется. Более того, я уверен, что нас, ну, многие об этом говорят, нас ждут большие проблемы. И если здесь, в России, будут происходить какие-то изменения, и что-то Кадырову не понравится, то он начнет шантажировать отделением, какими-то конфликтами, войнами и так далее. Да? То есть это предельно взрывоопасная ситуация, которую Путин вот создал своей политикой в Чечне. Более того, там есть соседние регионы, там тот же Дагестан, он чисто технически сейчас более нестабильный, чем Чечня. Да? Поэтому вся эта, весь этот потенциал взрывоопасной ситуации, он на всем Северном Кавказе действует. К сожалению, это результат вот политики, которую мы имели последние 15 лет, сверхцентрализации власти в руках отдельных кланов на Северном Кавказе, сложно устроенному обществу, которым Северный Кавказ является, это все крайне противопоказано.
Ну и последнее, коротко, на ваш взгляд, крымский синдром проходит у населения или нет?
Ушел. Я уже некоторое время назад говорил, что эта тема не актуальна. Конечно, ну, глупо бегать, значит, с татуировкой, там, Крым это Украина, да, ну, тебя так не поддержат, да, в этой ситуации. Но, с другой стороны, конечно, ну, людей волнуют уже практические вопросы их жизни. Отсутствие перспективы, отсутствие плана действий у власти, как улучшать ситуацию, а Крым это в основном осталось для какой-то такой официозной пропаганды, заголовков и так далее.
Спасибо. Сегодня гостем программы «Лицом к событию» был российский политик и эксперт в области энергетики Владимир Милов. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».